Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: кризис по-челябински, таксисты возят в долг и за бензин. Продукты дорожают, как это происходит в Пскове? Кто поддержит мордовских инвалидов необъявленных войн? Михаил Ермолов из Тольятти защитил свое право на оплату больничного листа по уходу за ребенком. Это в первой части программы. Во второй: Ростов-на-Дону. Что пришлось вытерпеть Борису Кудряшову, чтобы получить российский паспорт? Ижевск. В чем секрет повышения тарифов на коммунальные услуги? Тюмень. Существует ли на местных радиостанциях свобода слова? Оренбург. Радости и тревоги ветерана войны Дмитрия Богатырева. Петербург. Могут ли граждане восстановить разрушенный политиками мир между русским и чеченским народами? Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Согласно статистике, Челябинская область попала в число российских регионов наименее благополучных с точки зрения рынка занятости. Много сокращенных, мало свободных вакансий. Так можно охарактеризовать ситуацию в целом, говорит Леонид Шушарин, руководитель областного управления по трудоустройству.
Сегодняшний день у нас 45 тысяч зарегистрированных безработных, вакансий около 7,5 тысяч. Как только спад производства начался, предприятия не просто прекратили, а они отозвали те вакансии, которые не нам давали. И количество вакансий у нас в считанные дни сократилось в разы. Было 28 тысяч вакансий. Стало, ну, сначала 15, затем 12. А потом и до 6 доходило. Вот сейчас 7,5 тысяч.
В областном центре больше всего сотрудников пришлось сократить трубопрокатному заводу. Пока таковых 173 человека. Завод находится в Ленинском районе Челябинска. В субботу сотрудники районного центра занятости специально вышли на работу, чтобы немного разгрузить столпотворение, ставшее обычным для будних дней. Попавшим под сокращение выдали талоны с фиксированным временем. Среди них в основном пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Светлана Савицкая работала на заводе экономистом. Из 8 человек их подразделение сократили ровно наполовину.
Работала на ЧТПЗ, ведущий экономист финансового бюро. Практически на заводе проработала 34 года. Уведомления дали, что сокращены. Ну, конечно, неожиданно было, потому что практически я летом только на пенсию пошла. Я как бы себя еще пенсионеркой не чувствовала. Ну, сказали, что значит 30% сокращения, а у нас в отделе было 8 вакансий, и 4 сократили, то есть получается 50%.
А вот как ответила Светлана Сергеевна на вопрос, как сказалось увольнение на ее бюджете.
Да пока еще никак. Я еще не почувствовала ничего. Потому что у нас же вот сейчас встанем на учет, и 3 среднемесячных оплаты нам должны будут заплатить. 3 пособия получу. Ну, лето хочу отдохнуть. Да я сомневаюсь, что сейчас можно работу найти.
Светлане Савицкой при сокращении не предложили никаких вакансий. А вот Анатолию Пантину, отработавшему на трубном слесарем-монтажником 10 лет, были предложены несколько должностей, но они его категорически не устроили.
Это нереально. Зачем она мне надо там? У меня 14 средний. Там 6, 5, 7. Ну, 7 самое большое. И то общего. Ну, что это деньги после этих? Конечно, пока так, на пособие, а потом смотрим.
Электромонтеру Александру до пенсии еще очень далеко, но его тоже сократили. И также предложили работу, от которой он заведомо должен был отказаться.
Предлагали, но как бы не то, что мне как бы нужно, не по специальности вообще, которая мне не подходит. Плата маленькая, 6 тысяч, 7, 8, 9. Была тоже небольшая, ну 15. Пенсионеры сами ушли по собственному желанию. Обещали там выплату, там это, как бы, пишите по собственному, там много ушло, как бы, а потом это кинули, говорится, вот так вот. На завод больше не пойду. Трубы мне не понравились. Цех там, допустим, зимой должно тепло быть, холодно. Крыша течет зимой и летом, считай, осенью, весной. Здесь сквозняки продувают вечно. С соплями ходишь простывшими. Да и зарплата такая маленькая. А требования тут такие.
Не все ладно и на железной дороге. Татьяна проработала железнодорожником 20 лет. Последнее время была распределителем работ. Получала 11 тысяч. До ветеранского стажа оставалось 6 месяцев. И тут сокращение. Да еще и обман, как она считает.
Я обиделась на дорогу. рассказать. У нас колдоговор принят на железной дороге. В нем сказано, кто больше 15 лет отработает, им платят за каждый год минимальную оплату труда по Российской Федерации. В этом году она 4300, а у нас вдруг подсуетились и сделали 2300. И выплачивают уже не по 4300, как в Российской Федерации, а по 2300, когда уходишь. Как бы дополнительное соглашение приняли вот в конце декабря. Уже, конечно, не в июне знали, что будет минималка такая большая, 4300. Хотя народ, вообще-то, у нас ничего этого не знает. У нас как вот есть колдоговор, мы читаем его, верим этому колдоговору, что вот колдоговор у нас такой-то хороший. А оказывается, вот какие подводные камни бывают. И вот я так попала сама. Мне выплатили по 2300.
Людмила Черепашкина, руководитель Ленинского районного подразделения Челябинской службы занятости, вспоминает прошлый кризис, конца 90-х. Тогда тоже многие остались без работы. При службе существует бизнес-центр, где помогают тем, кто хочет открыть свое дело. Там читают лекции, с чего начать, какие нужны документы, какие налоги платить. Планируют и выделяют деньги на организацию трудовой деятельности.
Я вот все время рассказываю этот пример из прошлого кризиса. Вот, знаете, настолько трогательный. Пришла женщина, вот, экономист завода, 54 года, очень трезвомыслящий человек, говорит, ну, я понимаю, что вы мне ничего не сможете достойного подобрать, но я прикинула, что я умею делать. Неплохо шью, неплохо вяжу, но лучше всего я пеку булочки. Ну, и действительно, у нее такие булочки были не столько невкусные, сколько они очень красивые. И вот ее две племянницы с такими корзиночками наперевес, покрытыми салфеточками, все так это вот красиво, аккуратненько ходили и торговали. Ну, и прошло там пару лет, она ко мне пришла, я говорю, Людмила Алексеевна, если бы мы вот сейчас вам нашли достойную работу, сейчас ситуация изменилась. Она говорит, нет, я поняла, что такое работать на себя. И вообще, говорит, я хочу открыть маленький ресторанчик.
Многие из тех, кто остался без работы, пошли в таксисты. Сейчас частным извозом занимаются даже владельцы довольно дорогих иномарок. Иногда приходится возить пассажиров в долг или по взаимозачету, рассказывает Алексей Волковинский.
Вожу в долг некоторых людей просто. Я как бы их знаю, и люди порядочные говорят, что вот у меня сейчас нету денег, но мне нужно туда. Легко, то есть до зарплаты месяц я могу подождать. То есть я нашел людей, которые мне бензин долго, я их тоже вожу. Не в долг, а по взаимозачету бензин дают, то есть бензин. Как бы проблем нет.
По прогнозам специалистов, пик безработицы в Челябинской области придется на март-апрель. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
И как старикам жить-то? Пенсия-то какая у нас? 3000 пенсия, а как мы живем-то?
Пенсионерка Антонина Трофимова изучает ценники на прилавках мини-рынка. В Пскове приобрести продукты на мини-рынке можно немного дешевле, чем в супермаркетах. Контакт прямой, продавец-покупатель. Что почем, можно выяснить сразу. В супермаркетах же зачастую цена продукта на ценнике не соответствует реальной.
Рассчитываешь, там даже вот у одной женщины 100 рублей было, она говорит, я так прикинула, мне хватит. А на кассе 130 получилось. Потом, что плохо у нас, цену не найдешь, цену на товар. О, у нас только вчера подорожание цен случилось. И мы еще не успели поменять ценники. Вот так отвечают.
Поэтому пенсионеры предпочитают покупать продукты на мини-рынках. Однако за последние дни и там цены заметно выросли.
Да все, молочное, на мясо и хлеб, даже хлеб. Уж такой урожай собрали, и хлеб, и то 25 рублей. Ну что это?
Не каждый день дорожают. И хлеб, и молоко, посмотрите, все. Молочные продукты, так вообще, а рыба?
Наблюдение покупателей подтверждает и официальная статистика. С начала месяца продукты подорожали, говорит Галина Кильчевская, сотрудник территориального управления Госстата.
Тенденция роста цен на основные продукты питания сохранялась. Мясо птицы подорожало почти на 4%. Рыба, масло, сливочные сыры на 2%.
А по сравнению с прошлым годом стоимость некоторых продуктов выросла на треть.
Стоимость минимального набора продуктов питания по Псковской области выросла на 19,4%, а по России на 17,5%. При этом наибольший рост цен отмечался на такие продукты питания, как макаронные изделия на 38%, хлеб и хлебобулочные изделия на 32%. Мясные продукты на 22%.
На днях еще на 10% подорожала колбаса Псковского мясокомбината. По данным Комитета потребительского рынка и услуг Пскова, в ближайшее время стоит ожидать небольшого повышения цены на сахар, поскольку заводы-производители с февраля перешли на импортное сырье, а оно получается дороже из-за роста иностранной валюты. Продавцы объясняют подорожание увеличением отпускной цены на оптовых базах. Оптовики объясняют, что цены увеличивают производители. К тому же для оптовых фирм ужесточились условия оплаты. Если раньше по договоренности с производителем можно было отсрочить оплату товара, то теперь все строго, говорит представитель оптовой базы Елена Иванова.
Будет фирма покупатель переведена на предоплату.
Любопытно, что за последние недели почти на 20% подешевел бензин, но грузоперевозки при этом не дешевеют. Как отмечает председатель Псковской торгово-промышленной палаты Владимир Зубов, рост тарифов на энергоносители для производства продуктов и их хранения также в ближайшее время окажет влияние на стоимость продуктов.
Начнут сказываться увеличение цен естественных монополий. Это и на электроэнергию от 9,5 до 30% на промышленные предприятия. Это увеличение цен на газ, потому что зачастую на производстве используется. Это увеличение цен на холодную воду.
К тому же увольнения на предприятиях, урезание зарплат и, как следствие, уменьшение покупательской способности приведет к сокращению производства. А это, по сложившейся российской традиции, росту отпускной цены на продукцию и, в первую очередь, жизненно необходимую. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Почти 3000 уроженцев Мордовии проходили в 80-х годах прошлого века военную службу в Афганистане. 70 человек вернулись на родину в цинковых гробах. Для 100 солдат из Мордовии возвращение из соседней страны прошло через госпитали и больницы. Они стали инвалидами, без рук, без ног, с пулевыми ранениями. Один из ветеранов, Александр Платонов, живет в Саранске.
Вот здесь горлу комок подступит, вот как пельмень глотаете, как пельмень не доглотили. И так до конца 2 года этот пельмень носит. И постоянно выходите вокруг озирая, откуда вас стрелять будут. Война – это свет потух, воды нет, сунешься, темно, все стреляют, все кричат, орут. И тут и автоматные пулеметные очереди.
Александр Платонов был контужен в Афганистане. Однако не только это осложнило ему жизнь после демобилизации. Он заболел и отчасти из-за контузии теряет слух.
После войны где-то 1-2-3 месяца проходит гепатит, тиф, паротиф, начинают развиваться. И это до сих пор в этот поражение остается.
Инвалид второй группы, Платонов теперь не может доказать, что его нынешнее состояние, в котором он, впрочем, пребывает уже почти 20 лет, последствия выполнения так называемого интернационального долга, а точнее службы и участия в боевых действиях в Афганистане. Многочисленные медицинские освидетельствования, полученные по их результатам справки, ничто для сотрудников Республиканского военного комиссариата. Именно через военкомат и проходит процедура признания того или иного человека инвалидом войны. Мордовские военкомы с завидным упорством продолжают утверждать, что свою инвалидность Платонов получил уже после демобилизации, а следовательно, это не их случай. К тому же факты контузии и ранения, хоть и были документально зафиксированы армейскими медиками в Афганистане, но документы затерялись в архивах, а сотрудникам военкомата не досуг заниматься его делом, писать требования в архивы, делать запросы.
Как говорят, мы вас не посылали, и все затерли, как говорят, до нуля. Какое правительство еще придет, что придет? Может, скажут, мы это ошибка, все это никаких войн, никаких локальных войн и конфликтов.
Аналогичные проблемы и еще у одного жителя Саранска, Владимира Пиманова. Тоже получил ранение в Афганистане в грудь. И хотя рана зажила достаточно быстро, но через несколько лет пуля, попавшая в легкое, дала о себе знать. У него стремительно начала развиваться астма. Сейчас Владимир не может обходиться без дорогостоящих лекарств, которые которые помогают сбить приступ болезни. 1200 рублей, которые он получает от государства за полученное ранение, ему не хватает. Если бы он был признан инвалидом войны в Афганистане, то размер пособия возрос бы до 9000 рублей. Однако доказать сотрудникам мордовского военкомата, что его болезнь связана именно с ранением, не удается. Немало и других проблем у 42-летнего ветерана.
Да во всем трудности возникают. Куда ни обратись, везде трудности. Это просто на бумаге, ведь в федеральном законе написано, что пользуются тем-то, тем-то, тем-то. А куда ни коснись, везде самому нужно идти. Никто тебе не предложит и на блюдечке не принесет.
С мнением Владимира Пиманова об отношении государства и чиновников к ветеранам боевых действий согласен и Владимир Ерофеев, председатель Мордовской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.
Нас просто бросили. Сами призвали на войну. Ребята пришли раненые душами, раненые физически. И все. На этом этапе мы для них уже перестали существовать.
Владимир Ерофеев признает, что его организации, существующие уже более полутора десятков лет, так и не удается наладить нормальные отношения с военным комиссариатом Республики Мордовия. Собственно, понимания проблем армейских инвалидов у военных чиновников не было никогда, говорит Владимир.
Традиции не нарушились. Что тогда, что сейчас. Это одинаково. Контакты не находим, полковник Белоусов. Пренебрегает нашими ходатайствами, инициативами каким-то. Приходит с мольбой о помощи, ну помогите, сделайте запор. Вот человек умирает, страдает там, ему нужны документы. Мы этого не получаем.
Документы нужны для оформления материалов на получение инвалидности. Статус инвалида боевых действий дает существенную материальную прибавку, что важно, так как деньги в любом случае уходят на лекарства. Участник афганской войны из Саранска Александр Платонов обращает внимание и на фактор, разделяющий ветеранов. Есть участники войны, а есть участники боевых действий, то есть хоть и воевавшие, но как бы не на войне, а, скажем, в локальном конфликте. А это совсем другое дело, со всеми вытекающими из этого материальными составляющими. Хотя, казалось бы, участников локальных конфликтов и приравняли по статусу к участникам Великой Отечественной войны, но толку от этого мало, говорит Александр.
Хотя половина той суммы выплачивали инвалидам, участникам локальных войн и конфликтов, афганцам, чеченцам, осетинцам, кто инвалидность зарабатывает, инвалидность, так хотя бы половина суммы, чтобы выплачивали. Ну и то не получают.
Если худо-бедно, но инвалиды войны в Афганистане, сообща объединившись в общественную организацию, но отстаивают свои права, то у другого поколения ветеранов и инвалидов боевых действий возможности такой нет. Просто нет организации у участников событий в Чечне и Южной Осетии, и не могут они решать проблемы совместными усилиями. Казалось бы, заботу о них само по себе должно проявлять государство, но в лице чиновников, а иначе председатель Мордовской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Владимир Ерофеев, офицеров республиканского военкомата не называет, вчерашние солдаты, служившие и получавшие ранения и увечья в Чечне и Южной Осетии, помощников в решении своих проблем не имеют. Военкомат должен заниматься не только призывом в армию, уверен Владимир.
Ты человека призвал, ты его отправил, ты его встреть, поставь хотя бы на учет. Хотя бы в чем он нуждается, помоги с работой, помоги с квартирой, насколько возможно. Никто там не требует фантастических каких-то дотаций.
Но главный показатель в отчете о деятельности военкомата – выполнение нормы по призыву. Графы об оказании помощи тем, кто получил раны и травмы во время службы в армии, стал инвалидом, в этих отчетах нет. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Инженер Волжского автозавода Михаил Ермолов доказал несовершенство одного из законов Российской Конституции. 3 года назад начальство отказалось оплачивать Михаилу Ермолову больничный лист по уходу за годовалым сыном. Мужчина ухаживал за ребенком вместо супруги, которая находилась в больнице.
Никто мне не предупредил сразу, что будут какие-то проблемы с оплатой. И через месяц уже в расчетке я не обнаружил вот этой суммы, то есть за 15 дней больничного мне не оплатили. Обратился в бухгалтерию, говорю, говорю, что за проблема, ошибка какая-то бывает, задержат платежи. А мне сказали, что в соответствии с распоряжением больничные такого рода не оплачиваются.
Мировой суд отказался удовлетворить иск инженера о взыскании с Волжского автозавода пособия по уходу за ребенком в размере 8 с лишним тысяч рублей, пояснив это тем, что в законе отсутствует норма выплаты в случае болезни матери. Районный суд Тольятти принял решение приостановить дело. Самарские правозащитники заинтересовались ситуацией с нарушением прав Михаила Ермолова. Уже то, что районный суд отказался рассматривать иск Ермолова, было нарушением закона, ведь прецеденты с получением отцами оплачиваемых больничных в России были и раньше, комментирует правозащитник Юрий Никишин.
Равноправие между мужчиной и женщиной, между отцом и матерью, у нас по советскому законодательству, по кодексу о семье и браке, существовало всю жизнь, но оно никогда не соблюдалось. Я это формулировал еще в советское время вот так вот, что вот две хамки-бабы могут отсудить в суде честного мужика, суд примет их сторону. И это законодательство перешло по наследству и в российскую действительность, что зафиксировано во всех законодательных актах. Суды стояли на стороне равноправия, и это осуществлялось на практике. Поэтому то, что произошло в Тольятти, является грубым нарушением настоящих российских законов.
Суд автозаводского района Тольятти направил в Конституционный суд запрос о законности требований инженера Ермолова о выплате денег за больничный лист по уходу за ребенком. 6 февраля на заседании Конституционного суда судья Сергей Маврин заявил, что забота о детях является правом обоих родителей. Требование Михаила Ермолова к Волжскому автозаводу об оплате больничного по уходу за ребенком полностью законны, пояснил судья Конституционного суда Сергей Маврин.
Если он еще раз попадет в эту ситуацию, чего ему, конечно, не желаю, его жене тоже. Вот тогда у него беспрепятственно будет реализовано это право на получение пособия.
Конституционный суд обязал Госдуму доработать закон, так как в действующем варианте не предусмотрен случай, дающий право отцу на пособие при уходе за маленьким ребенком во время болезни матери. Это лишает одного из родителей права на заботу о своем ребенке. Сам инженер Михаил Ермолов надеется, что отныне закон чиновниками будет исполняться.
По сути, решение Конституционного суда необходимо, безусловно, оно наведет порядок в дальнейшем.
Узнав, что дело Ермолова дошло до Петербурга, в Минздраве выпустили специальный приказ, чтобы мужья могли оформлять документы вместо жен и вместо них уходить в декрет. Это российская казуистика. Чиновники не слушают никого, кроме себя, и боятся только вышестоящих чиновников. Самарские правозащитники намерены создать бесплатную юридическую консультацию для самарцев, уверенных в том, что чиновники нарушают федеральный закон, необоснованно отказывая им в законных требованиях, так, как это было в истории с Михаилом Ермоловым. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования экономики. За несколько часов до этого законопроект поддержала Палата представителей Конгресса. В Москве профсоюзы сегодня проводят митинг с требованием не допустить массовых увольнений в автомобильной промышленности. Как заявляют организаторы митинга, в отрасли все чаще происходит сокращение работников, уменьшаются заработные платы. Министр финансов России Алексей Кудрин считает, что девальвация рубля завершена. Как заявил глава Минфина в интервью телеканалу «Россия», в ближайшее время произойдет оживление кредитования реального сектора экономики. В Москве сегодня вспоминают погибших в аквапарке «Трансвааль-парк» 5 лет назад. 14 февраля 2002 года в аквапарке обрушилась кровля. В результате 28 человек погибли, более 100 пострадали. В Пакистане, недалеко от границы с Афганистаном, в результате авиаудара американского беспилотного самолета погибли по меньшей мере 4 человека. По сообщению официальных властей, в субботу несколько человек также были убиты в перестрелке в районе Южный Вазиристан. Два российских моряка с украинского сухогруза «Фаина», освобожденного из плена сомалийских пиратов, вернулись на родину в Петербург. Специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как ожидается, на переговорах будет обсуждаться проблема безопасности и ситуация в стране. В Лондоне совершил аварийную посадку самолет авиакомпании British Airways. Жертв нет. В США расследуют обстоятельства авиакатастрофы под городом Буффало в штате Нью-Йорк, унесшей жизни 50 человек. В Ираке, по уточненным данным, 40 человек стали в пятницу жертвами нападения смертницы. Большинство погибших – женщины и дети.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Предки Анны, сколько себя помнили, всегда жили неподалеку от озера Сиван, среди своих. Их село по населению было исключительно русским. После 1991 года многие из односельчан тронулись на север, на историческую родину. Анна с семьей оставалась на месте. Престарелая мать и парализованный отец, малолетний сын сдерживали от рискованных экспериментов. За 10 лет Анна по очереди одного за другим похоронила родителей и двух братьев. Других родственников в Армении не осталось. В 2002 году мать и сын перебрались в Ростовскую область, в город Батайск. Чтобы переехать в Россию, Анне пришлось принять гражданство Армении. Просроченный паспорт СССР давно был недействительным, потому выехать с ним за пределы страны было невозможно. А 13-летнему Бориске документы вовсе не полагались. Анне, хоть и не без труда, все же удалось получить российское гражданство. Мама надеялась, что теперь-то у сына особых проблем не будет. Но, как оказалось, взрослым проще легализоваться в России. Они имеют на руках хоть какой-то документ, удостоверяющий личность. А вот ситуация с теми, кто въехал в Российскую Федерацию подростками, зачастую выглядит просто тупиковой. Когда сыну исполнилось 16 лет, матери в Батайском органе регионального управления Федеральной миграционной службы объяснили, что без паспорта гражданина Армении он не получит ничего, ни разрешения на временное проживание, ни гражданства России. Несколько лет она добивалась российского гражданства для сына, но все ее попытки были тщетными. Они разбивались о требования миграционной службы предоставить или паспорт гражданина другого государства, в данном случае Армении, или военный билет сына. Не помогало даже то, что на руках у Кудряшовых было два решения Батайского городского суда, который признал действия работников миграционной службы Батайска незаконными и обязал их принять документы у Бориса для оформления вида на жительство и российского гражданства. Но миграционная служба проигнорировала судебное решение, ловко ссылаясь на другие нормы того же закона. Как вспоминает теперь Анна...
Дважды подавали иск в суд. Мы выигрывали, дважды выигрывали дело по иску нашему. И дважды УФМС по Ростовской области подавала кассационную жалобу на решение суда. И дважды областной суд определение выносило то, что суд принял правильное решение. Но дело в том, что пришло письмо из УФМС по Ростовской области, то, что для того, чтобы предоставить гражданство Кудряшову Борису, опять они требовали документ, удостоверяющий личность, а этот документ является паспорт.
На доводы Анны Кудряшовой, что Борис в момент выезда из Армении был всего лишь подростком без каких-либо документов, сотрудники Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации никак не реагировали, делали вид, что не понимают, о чем идет речь, словно напрочь на тот момент забывая русский язык. Более того, сотрудники межрайонного отдела города Батайска УФМС России по Ростовской области стали угрожать депортировать Бориса, как только он достигнет совершеннолетия в Армению. По мнению корреспондента областной газеты «Наше время» Елены Слепцовой, подготовившей для своего издания несколько материалов на эту тему.
Конечно, там, безусловно, существует так называемый человеческий фактор. И лично меня поразило то злорадство, с которым, допустим, сотрудники городского территориального органа УФМС по Ростовской области, они объявляют маме и сыну о том, что вот скоро с ним будут говорить по-другому. Откуда это злорадство? Откуда вот такой какой-то привмешивается совершенно непонятный эмоциональный фон? Я не понимаю этого.
Так случилось, что об этой истории узнали представители общественных организаций, журналисты. Появились публикации в прессе, запросы во многие властные структуры. Об этой истории заговорили не только в общественном транспорте и на рынках, но и в региональном парламенте. За дело взялись сотрудники Бадайской городской службы приставов. И вот на днях счастливые Кудряшовы с гордостью продемонстрировали журналистам российский паспорт Бориса. Как рассказала нам Анна...
Но дело в том, что мы вчера ходили в военкомат уже с Борисом. Писали заявление. Что там греха таить? Мы уже думаем, год он бы уже обязан отслужить. Он у нас отучился, получил свидетельство для сварщик. Отучился, он уже водитель БЦ категорию имеет. Мы просто поговорили, попросили, нам пошли на уступки, так как приняли его документы на гражданство. Вот в связи с этим. Он отучился, вот получил паспорт, вот он на днях буквально права.
Журналист Елена Слепцова глубоко убеждена, что Кудряшовым просто очень повезло. Удачно все так совпало. Два судебных решения в их пользу, а еще публикации в прессе, которые ускорили этот явно затянувшийся процесс. Никому не ведомо, сколько бы еще Кудряшовы обивали пороги чиновничьих кабинетов, если бы не помощь представителей общественности. У этой истории счастливый конец. Мать и сын вместе остаются на исторической родине на законных основаниях. Россия приобрела не только нового гражданина, но и пару крепких и умелых рабочих рук. Ведь Борис на все руки мастер. Об этом хорошо знают их соседи. Тревожит лишь одно. Счастливый билет в такой лотерее, как получение российского гражданства для русских из бывших республик СССР, достается сегодня далеко не каждому. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Поставка тепла и горячей воды в Ижевске стала предметом острых споров между поставщиком этого коммунального ресурса, дочерним предприятием российских коммунальных систем «Удмуртские коммунальные системы» с одной стороны и большинством частных управляющих компаний и товариществ собственников жилья с другой. Предмет спора выглядит так. Коммунальные системы считают управдомов должниками и предъявляют им счета на оплату, а управдомы не согласны с величиной предъявленных им платежей. При этом заложниками разногласий становятся жители многоквартирных домов, которые исправно оплачивают коммунальные платежи в размере начислений. Чтобы принудить управляющую компанию погасить долг, коммунальные системы еще до начала нынешней зимы, как говорится, на живых людях отработали сценарий снижения подачи тепла на отдельно взятый жилой микрорайон, поселок Старки. По местному радио и телевидению постоянно муссируется тема долгов управляющих компаний. Горожане живут в страхе перед возможностью замерзнуть в собственных квартирах. Вот характерное выступление. В новостях канала «Моя Удмуртия» выступает Александр Андреянов, директор департамента по сбытовой деятельности удмуртских коммунальных систем.
Мы вынуждены будем давать теплоноситель не того качества, какого положено. Это упадет, это объемы и температура. Скажем, если по температурному графику мы там, допустим, должны давать в дома 75 градусов, в батареях будет у людей, ну, градусов 60. Или нам 55. Придется делать шубы-шапки из-за котел.
Второй путь давления – арбитражные суды против должников. Из 48 управляющих компаний, работающих на рынке ЖКХ Ижевска, 19 коммунальные системы считают должниками. Против 5 возбуждены арбитражные дела, 3 из которых уже управдомы проиграли. Так есть долги или нет? Я обратилась с этим вопросом к Рауфу Кутузову, руководителю общества с ограниченной ответственностью «Райжилуправление», который в декабре проиграл коммунальным системам процесс. По словам Рауфа Кутузова, коммунальные системы создали ситуацию якобы долго, на 5 месяцев, затянув перезаключение договора при смене статуса управляющей организации.
Получается парадокс в том плане, что формально они пытаются взять за один и тот же период, за одни и те же дома, оплату дважды. Заплатила новая компания, еще заплатить должна старая компания.
То есть платежи фактически от райжилуправления шли, и УКС этого не отрицают. Второй момент – потери в теплосетях. Анализ показаний теплосчетчиков позволяет утверждать, что по горячей воде потери достигают 30 и более процентов, по теплу – до 20 процентов. Поставщик прячет потери, предъявляя счета, рассчитанные так называемым балансовым методом. Весь объем поставок делится на все дома, за минусом тех, где уже стоят узлы учета. У Кутузова в договоре с УКС прописан пункт, что оплата идет за минусом потерь. Суд этого не отрицает, но в решении пишет, что сначала должник должен оплатить счет целиком, потом по итогам года сделать перерасчет и в январе затребовать обратно переплату. Рауф Кутузов считает, что этими абсурдными судами удмуртские коммунальные системы добиваются неявных, но стратегических целей.
Решение судов о взыскании списать на издержки, доказать РЭКу, что вот есть неполученная доходная часть, и использовать это как мотив для увеличения тарифов на следующие годы. У них тариф растет от фактических издержек. Вполне возможно, что этими процессами стоит сам КС-холдинг. КС-холдинг пытается обосновать необходимость того, чтобы деньги собирали квартплату не сами управляющие компании, а расчетно-кассовый центр. Возможно, КС-холдинг пытается в целом по России пробить изменения федерального законодательства, чтобы лишить управляющей компании права сбора денег. То есть эти бы собирали РКЦ и расщепляли по своему усмотрению.
Остальные управляющие компании, на которые коммунальные системы также подали иски о взыскании, не хотят спорить с истцом, считают это дело заведомо проигранным. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров.
В студии Олесь Рахимова, на город ФМ, новости из Екатеринбурга и Свердловской области.
Очередной этап 7-го фестиваля «Вместе радио» фонд независимого радиовещания провел в Тюмени. Полсотни участников, два дня творческой кухни и выборы лучших в номинациях новости, ток-шоу, тематическая программа говорили о месте радио в обществе и роли журналистики в нынешних кризисных условиях. К примеру, Дима Губин, представленный публике как обозреватель «Огонька», первым поднял тему свободы слова и позиции журналиста.
Семенович можно обсуждать сколько угодно. Вы личную жизнь Владимира Путина обсудите, а? Так как личную жизнь Барака Обамы мы обсуждаем. И я посмотрю, что будет с вашим местом работы. Это свобода?
Михаил Порфирьев, редактор Челябинского радио ОТВ, считает, что и на местном уровне есть темы, на которые наложено табу. Он называет это редакционной политикой, а все, что не запрещено, то разрешено.
Буквально недавно у нас бастовали шахтеры, и мы дали высказаться всем сторонам конфликта. Мы дали высказаться шахтерам, которые сказали, что им не платят зарплату. Мы дали высказаться виновникам, скажем, почему шахтеры шахты остановились. Мы дали высказаться власти, которая предложила пути выхода. Это была не запретная тема. Это тема, которая была на виду и о которой мы должны были говорить.
В перерыве и кулуарах мне удалось выяснить, что многие мои коллеги-радищики сознательно не омрачают себе жизнь проблемами социума, а потому и тема свободы слова для них не актуальна.
Я считаю, что можно вообще отказаться от этой темы, забыть ее. Потому что весь остальной мир без этого прекрасен, интересен. Радио должно быть аполитичным.
Яна Будаева, корреспондент Снежинского радио, это Челябинская область, со мной вполне откровенно.
Меня достали эти противные дебаты по радио. Что есть хорошо, что плохо. Ты как бы занимаешься самолюбованием тем, что ты наехал на какого-то чиновника.
Позицию молодой журналистки разделяет и опытный боец тюменского эфира Владимир Богоделов. Сейчас он директор медиагруппы 101, которая управляет радио «Шансон». Так что он судит о свободе слова с рациональной стороны. Поможет ли это успешно вести бизнес?
Я не просто не помню, этого просто не было. Чтобы кто-то бы мне позвонил и сказал: слушайте, парни, какую вы лажу делаете? Почему вы не можете сделать здесь в Тюмени «Эхо Москвы»? Вот хоть бы одна зараза позвонила. Нету этих людей.
Владимир Богоделов не скрывает, что среди участников фестиваля присматривает себе новых сотрудников, креативных, способных работать в FM-формате музыкальной радиостанции. А его московский коллега, один из основателей фестивального движения «Вместе радио», главный редактор фонда независимого радиовещания Андрей Лохвердов, хотел бы видеть среди молодых звезд эфира людей, способных размышлять и докапываться до истины.
И вся вот эта вот развлекательность, вся вот эта бесконечная музыкальность и несерьезность, она как-то, я не говорю, что это плохо, но когда только это, в общем, тоже наводит на какие-то мысли. Мне кажется, что да, в общем-то, это есть повод задуматься и понять, что нужно, в общем-то, в какой-то момент сделать какой-то выбор, и кризис нас к этому подталкивает.
Как найти работу и не потерять себя в условиях кризиса? Ответить на этот вопрос организаторы фестиваля предлагали каждому участнику. Московские модераторы призывали пересмотреть стереотипы, выработанные в эпоху безудержного потребления. Так теперь окрестили последние десятилетия. Региональные радищики приводили железные аргументы в пользу своей аполитичности.
Безусловно, бороться есть за что. Но я думаю, что вы понимаете, что если рассказать все о том, как есть, все это подпевание «Единой России» на каждом шагу, противное, омерзительное подпевание. Если ты пройдешь против этого, ты просто потеряешь работу. То есть ты должен задать себе вопрос, ты сможешь это, либо у тебя кишка тонка, вот и все.
Это было мнение Романа Белоглазова, редактора Шадринского радио, что в Курганской области. От критических материалов он открещивается и называет себя рассказчиком. Зато у него есть шанс побороться за специальный приз 7-го фестиваля «Вместе радио», который будет вручен за лучшую программу о культуре. В этот раз не было острых и взрывных тем, вынужден констатировать руководитель фестиваля Максим Поляков. Но вот его прогноз.
Уверен, что последуют очень серьезные социальные последствия, в том числе, не знаю, как насчет прям волнения людских, но есть конкретные решения властей, которые уже приняты и вызвали определенную реакцию, и об этом уже сделаны работы. Там, начиная с Дальнего Востока, с запрета ввоза автомобилей, заканчивая там, подорожанием или, наоборот, недорожанием бензина и так далее. То есть люди реагируют, и об этом очень достойна работа, потому что человек попадает в точку, находясь на пике какого-то очень значимого события в том или ином месте России.
Сроки очередного фестиваля «Вместе радио», как и дата выхода из кризиса, пока неизвестны. Для «Радио Свобода» Алекс Неймиров, Тюмень.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
По деревне ехал царь с войны. Едет, черное злого и сердце точит. Слышит, за кустами бузины девушка хохочет.
Поэму Горького «Девушка и смерть» Дмитрий Егорович Богатырев впервые прочитал 60 лет. Спустя 22 года он легко и душевно рассказывает наизусть это произведение, считая его самым сильным в мировой литературе.
Прочитав, можете мне поверить на слово, вагон книг. Кроме этого произведения сильнее ни у кого ничего нет.
Для Дмитрия Егоровича Богатырева книги всегда были источником вдохновения. И тогда, когда параллельно с основной профессией машиниста поезда занимался любительской живописью. И тогда, когда уже профессионально стал вырезать деревянные скульптуры. Кстати, именно привычка ежедневно просматривать газеты натолкнула Дмитрия Егоровича на его увлечение.
В 1962 году увидел в газете «Центральная неделя» шахматы, вырезанные из дерева. Главный инженер завода Лихачева сделал так: партию немецких рыцарей в полном вооружении и русские войска в рубахах по колен, подпоясаны веревочкой, в лаптях, и кто с дубьем, кто с косой. И вы знаете, мне что-то обидно стало за русских. Думаю, вряд ли бы они победили немцев на Чудском озере. 4 года к шахматы резал, зиму собирал доску. Вот с них и начал заниматься дровами.
Сам он тоже воевал в Великую Отечественную. Вот только сегодня вспоминаются больше не те 4 года войны, а голод 32-го года. Богатырёвы жили тогда в селе. Отец вместе со старшим братом ушел искать лучшей доли, а он, сестра и годовалый брат остались практически одни. Мать распухла от голода. Спасла весна, суслики пошли. Дмитрий Егорович и сегодня хорошо помнит, как 6-летним мальцом поймал своего первого суслика.
О, еще как! Решил один пойти. Смотрю, роет нору. Я, к нему. Он рванул рядом на рай и спрятался туда. Я набрал воды обоими руками, дотащил. Начал выливать, смотрю, лезет, а я видел, когда сестра брала, я его тоже с стороны спины за шею взял, ой, как вытащил, здоровый суслик оказался, обеими руками взял, тряхнул, он вырвался, и по этому ручью на ту сторону побежал.
Мы сидим с Дмитрием Егоровичем на больничной койке, вспоминаем былое, и он как-то грустно добавляет.
Моменты в жизни как-то все притупилось. Вот, ну сколько можно жить, да столько болячек иметь. Иногда что-то рассказываю. Внуки-то у меня не очень к этому. Начнешь рассказывать, им это дело неинтересно почему-то.
И все же Дмитрий Егорович Богатырев считает себя счастливым человеком.
Счастливым? Пожалуй, считаю за свою деятельность, за свою работу, за свое увлечение.
Дмитрий Егорович с любовью рассказывает обо всех своих работах. Сетует, что нельзя по радио их представить визуально. И с нежностью поглаживает свой посох при этом. Эта трость, сделанная в виде переплетенных змей из яблоневых корней, вот уже более 15 лет поддерживает старика в трудную минуту. Опираясь на нее, можно рассуждать о политиках, о простых людях, о современном ритме жизни.
А сейчас черти что творится. Говорят, что у нас денег хуже не клюют, а инфляция, все она съедает. Раньше были как бы более доброжелательные люди, а сейчас все конетелятся, все суетятся, куда-то торопятся.
Выйдя из больницы, Дмитрий Егорович Богатырев мечтает создать свою, наверное, самую последнюю деревянную композицию «Иисус и грешница». Грешница по имени Россия. Для радио «Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Санкт-Петербург. Татьяна Вольцкая. Петербургская правозащитная организация «Дом мира и ненасилия» уже несколько лет налаживает дружеские связи с людьми из Грозного, поселка Новые Алды и других городов и сел Чечни. Толчком для этого послужила трагедия в поселке Новые Алды, куда в феврале 2000 года вошли петербургские ОМОНовцы и произвели зачистку, описанную в книге, изданной мемориалом под одноименным названием «Зачистка». Там подробно говорится о том, как в село, уже много дней подвергавшееся бомбардировкам, где боевиков давно не было, а жители сидели по подвалам, вошли ОМОНовцы и начали сжечь и грабить дома, насиловать женщин, убивать мирных людей, включая стариков и детей. По сведениям мемориала, подтвержденным многочисленными свидетельствами, тогда было убито 56 человек. На самом деле погибло гораздо больше. Это известие потрясло председателя правления организации «Дом мира и ненасилия» Елену Виленскую.
У нас есть фотографии, нам прислали из Грозного. Люди не хоронили своих близких, вопреки мусульманским традициям, потому что они хотели, чтобы возбудили уголовные дела против тех людей, которые совершили эти преступления. И они их, кто-то держал в домах в холодном месте, кто-то выкопал могилы и только припорошил землей. И так держали эти тела до начала марта, пока не стало тепло, и они вынуждены были похоронить этих людей. И до сих пор не выявлены, не наказаны преступники. А для людей самое главное – справедливость. Близких не вернешь, но хотя бы, чтобы были наказаны преступники, потому что иначе это же будет повторяться постоянно. Мы живем среди них в Петербурге. Важно, чтобы вот эти события в Алдах были признаны преступлением против человечности. Тем более, что уже первые дела в 2007 году жители Алдов против Российской Федерации выиграли. Еще около 30 дел приняты к рассмотрению Европейским судом. Если эти дела дошли до Европейского суда, значит, люди не добились справедливости в России.
Елене Виленской и ее коллегам очень не хотелось, чтобы у жителей Новых Алдов, да и других чеченских сел, Петербург навсегда был связан исключительно с образом ОМОНовцев. Об этом же говорит сотрудница той же организации Елена Смирнова.
Первый раз, когда я оказалась в Грозном, конечно, это было удручающее впечатление, это мягко сказано, от того разбомбленного города, который я увидела. Я после того, как вернулась в Санкт-Петербург, долго не могла прийти в себя. Сопоставлялись у меня все время картинки вот нашего красивого города и обломков Грозного.
Побывала Елена Смирнова и в Новых Алдах.
Первая встреча с жителем поселка Алдов произошла на тренинге, который проводила наша организация совместная российских и чеченских женщин, который был посвящен ненасильственному разрешению конфликтов. Эта девушка молодая, она рассказывала о том, что произошло в Алдах. И вот одна молодая девушка, когда она услышала этот рассказ, она просто рыдала. Для нее это было новостью. То есть даже правозащитники не были осведомлены о том, что там произошло.
И все же цель не только в том, чтобы вспомнить беды, выплакаться, выговориться. Главное – перейти через поля смерти, именовав их, оказаться живыми. Дом мира и ненасилия заметил, что именно именно чеченская женщина оказалась самой сильной и выносливой во время войны, и в то же время не озлобилась, не преисполнилась ненавистью, то есть осталась живой. Этот опыт было решено учесть в специальном конкурсе «Женские судьбы», говорит Елена Веленская.
Важно, чтобы они, во-первых, просто поделились этим опытом, просто чтобы они были услышаны, и чтобы они могли обменяться этим опытом с женщинами российскими, и чтобы они могли завязать какие-то контакты.
Таких женщин в Чечне много. Об одной из них говорит сотрудница организации «Дом мира и ненасилия» Наталья Нестеренко, которая сама родилась и выросла в Чечне.
Сацита Исраилова, у нее удивительный пример, удивительная судьба. Она во время войны, во время перемирия, несмотря на все сложности и тяготы, собирала книги в Грозном и создавала фонд библиотеки начальной. То есть вот та библиотека центральная, которая сегодня есть в Грозном, это, ну, можно сказать, ее рук дело. И делала она это еще со Сережей, парнем русским, который в тот момент находился в Грозном.
А вот другая героиня, удивившая Наталью Нестеренко.
Это женщина, которая похоронила двоих своих сестер, добилась эксгумации тел сегодня, да, добилась признания гибели своих сестер как преступления. Они погибли в доме, то есть они были все загнаны в подвал, и там была брошена бомба. Это преступление совершили, к сожалению, российские солдаты, и эта женщина, она не обозлилась на русских, не обозлилась от отчаяния на российских солдат и на российскую власть. Наоборот, она, вот такой христианский подвиг абсолютно, она им посочувствовала в этом. Но при этом она не потеряла своего достоинства. Как женщина, как мать, она воспитывает сейчас своих двоих сыновей, у нее нет мужа, который тоже погиб, и очень много родственников погибло. Она сочувствует вообще всем вокруг и готова вот делиться этим опытом.
Идея прощения и понимания, идея собирания жизни на пепелище – вещи не праздные и совсем не отвлеченные. Они способны вызывать ответную реакцию даже на далеких расстояниях. Сначала Сацита Исраилова собирала книги в разрушенном Грозном, а потом в Петербурге «Дом мира и ненасилия» организовал сбор книг для Грозненской библиотеки. И эта библиотека сейчас существует. И женщины ездят друг к другу и общаются между собой, дружат поверх всех войн, всех слез. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет мы стали свидетелями опасного дрейфа в отношениях между Россией и членами нашего Союза. Пришло время нажать на кнопку перезагрузки.
Отношения с Россией имеют особую важность.
Через Смоленск я и узнал Россию.
В Тульской области сложилась такая ситуация, что не строятся дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.